Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в 9 главе Евангелия от Иоанна. И это наша 254-я встреча в этом цикле. Мы с вами видим, как 9 глава логически следует за 8 главой. Дело в том, что в 8 главе, 12 стихе Иисус сказал «Я свет миру». В 9 главе Иисус исцеляет слепорожденного человека и не может исцелить тех, кто вроде бы видит, но духовного зрения у них нет, и признать это они принципиально отказываются. Кстати, принципиальность – штука хорошая, но только когда она на нужном месте, на своем месте. Мы будем говорить, уже в следующий раз мы к этому подойдем, о принципиальной позиции богоборчества. Тут ничего хорошего в такой принципиальности, конечно же, нет. 8 глава, 59 стих. «Тогда взяли каменья, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них и пошел далее». Мы говорили с вами, что вот это само по себе уже чудо. Он смог избежать этой казни, избиения камнями. И причина этого на самом деле только одна. Еще не пришло его время. Он действует не по своему расписанию. Он действует по расписанию, которое установил Бог Отец. И вот опять то же самое, о чем мы с вами уже говорили. Не пришло время его. Итак, 9 глава, 1 стих. «И проходя, увидел человека, слепого от рождения». Интересно, что сам Иисус обращает внимание вот на этого слепого. Иисус делает первый шаг. И я думаю, что уже в этот момент Иисус отлично знает, что собирается сделать. Ученики же начинают задавать ему философско-богословский вопрос. Иисус знает, что будет исцелять. Ученики же пока просто интересуются. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил? Он или родители его? Что родился слепым? Ну, то есть ты нас научи». Кстати, тут есть некоторая сложность, которая легко разрешается, если мы понимаем контекст. Понятно, что слепота зачастую бывает следствием греха родителей и в духовном плане, и в медицинском плане. Ну как же, ведь дети не страдают за грех родителей. Страдание за грех родителей было в Ветхом Завете, в Новом как бы уже нет. Ну, во-первых, новозаветное время в полном объеме, в полной мере еще не пришло. Иисус еще не пошел на крест, не произошла его крестная смерть и не произошло его воскресение. Но есть еще один очень важный аспект. Иногда состояние детей оказывается последствием греха родителей. Приведу современный пример. У меня есть хороший знакомый, у которого серьезная инвалидность, и он очень четко знает, от чего у него инвалидность. Я не называю имя этого человека, поэтому имею право сказать. Он знает, что был зачат его родителями, когда те находились в состоянии алкогольного опьянения. Была какая-то вечеринка, была какая-то тусовка. Он четко знает, что грех родителей отразился на нем. То же самое, кстати, зачастую касается и воспитания детей. Это не стопроцентная зависимость, но все-таки эта зависимость, это соотношение действительно есть. Грех родителей передается детям не каким-то сверхъестественным способом, а совершенно естественным. Состояние детей обусловлено состоянием их родителей. На духовном уровне Тут можно проиллюстрировать и так. Если родители были богоборцами, то часто они и детей воспитывают богоборцами. Конечно, есть исключения, этих исключений много. Господь проявляет свою милость. Я не могу сейчас просто сидеть и не сказать об этом. Я родился в семье атеистов. Но они не были такими, знаете, убежденными атеистами, как вот те люди, которые атеистические книги пишут. Но называли себя при этом атеистами и наставляли меня, учили меня в атеистическом мировоззрении. Но по милости Божией я стал христианином. Так что бывают ситуации, когда действительно грех родителей так или иначе влияет на детей. Но тут еще одна деталь. Согрешил он. Как он мог согрешить, если он с рождения слепой, и вот как можно согрешить таким образом, чтобы вот родиться слепым? Дело в том, что в еврейском понимании, в еврейской концепции было такое представление, что зародыш является, ну, в какой-то степени, по крайней мере, опять я подчеркну, в какой-то степени, морально ответственным с момента своего появления. Вот не рождение на свет, а появление. Иными словами, вот здесь проще, я думаю, привести конкретный пример. Если родители приходили в языческий храм, и мать, женщина беременна, ребенок у нее в утробе, то ребенок считался причастным к этому греху. Таким образом, он согрешил еще до своего рождения. Интересно, что Иисус не комментирует эти представления. Он говорит нечто большее. Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Кстати, в современной нашей жизни я знаю людей, которые готовы выяснять, каким грехом вызвана та или иная болезнь, та или иная немощь, та или иная инвалидность. Говорят даже так: ну уж точно был грех. Но вот иначе бы у тебя такого не было. Да, иногда это действительно так. Человек, который много пил в молодости, я думаю, ему не стоит потом, когда ему за 50, спрашивать, почему у меня такая слабая, разрушенная печень. Ну, тут зависимость совершенно четкая. Но эта зависимость есть не всегда. Одно из самых тяжелых высказываний, которые можно услышать, а я знаю людей, которые это слышали: умирает родственник, умирает в молодом или относительно молодом возрасте, и кто-то, комментируя, говорит: нагрешил, видать, раз Господь его забрал. Никогда так не делайте. Может быть, то, что вы видите, и есть проявление Божьих дел, и есть возможность, чтобы явились Божьи дела. Христос переводит стрелки, если хотите, переводит внимание с этого слепорожденного на себя. 4 стих. «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». Этот слепорожденный окажется рядом со Христом, и выясняется, что сейчас день, и поэтому он получает зрение вот днем. Потом будет ночь, и мы будем говорить с вами об этой ночи, и тогда никто уже не сможет этих дел делать. 5 стих. «Доколе я в мире, я свет миру». Помните 8:12? Вот вам 9:5. Вот вам развитие евангельского повествования. 6 стих. «Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение или мазь из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему: пойди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся и пришел зрячим. Чудо описывается очень коротко. И знаете, есть такие попытки сказать, что ну вот давайте мы найдем некий общий знаменатель, ну, допустим, во всех успешных церквях, во всех особых движениях. И давайте скажем, что для того, чтобы иметь успех, надо, чтобы у нас был вот этот наименьший общий знаменатель. Знаете что, друзья мои, в духовном мире это не проходит. Более того, такие размышления не имеют ничего общего с духовным миром. Почему эта община или это движение процветает? Потому что Бог этих людей в это время благословляет. Потому что они служат Богу, но не только поэтому. Многие тоже служат Богу, но в данный момент благословения не получают. Но этих людей Господь благословляет. Попытка вызвать Божие благословение внешним некоторым соответствием, такая попытка обречена на провал. Представим себе на минутку, что мы исследуем все случаи исцеления, которые описаны в Библии. И один человек скажет: «Я исцелился. Чтобы исцелиться, надо пойти омыться в купальне Силоам». Другой скажет: «Да при чем тут Силоам? Достаточно просто отбросить свои старые одежды. Вот просто бросить их, и все. Потому что больше они тебе не будут нужны». Третий скажет: «Нет-нет-нет, есть очень важный элемент. Надо взять постель свою и ходить. Не берешь постель, не будет исцеления». Кто-то скажет: «Да вообще не надо, чтобы Иисус стоял рядом. Исцеление происходит на расстоянии». Каждый из участников этой истории будет рассказывать о своем исцелении и показывать, каким образом именно это исцеление является подлинным. Я думаю, что единый общий знаменатель в этих исцелениях все-таки есть. И это знаменатель присутствия и дела Иисуса Христа. Вот исцеляет он по-разному, проявляется он по-разному, но во всех этих случаях есть он. Вот это на самом деле все меняет.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но чудо исцеления слепорожденного на самом деле гораздо глубже, чем может показаться. Сегодня уже существуют технологии, которые многим незрячим людям способны вернуть зрение. Например, есть ведь такое понятие, это, конечно, очень дорого, и пока еще далеко не каждому это доступно, но я думаю, со временем будет доступно. Есть такое понятие, как бионический глаз. Идея в том, что зрительный орган не может анализировать, не может получать информацию. Соответственно, нужно заменить этот рецептор и передавать информацию в мозг. Так вот, друзья, бионический глаз работает для тех людей, которые когда-то видели, но потом потеряли зрение. Для слепорожденного бионический глаз не сработает. По крайней мере, в том виде, в каком он есть сейчас. Знаете почему? Потому что проблема там не только в зрительном анализаторе. Проблема там еще и в том, что мозг не может, не умеет, не научился анализировать получаемую информацию. Для того, чтобы научиться, нужно время. Ну и более того, если мозг уже сложился, то по-человечески это и в принципе невозможно. Иисус же совершает чудо, и нас совершенно не интересует механизм этого чуда. Он нам не открыт, этот самый механизм. Но мы видим, что этот слепорожденный получает зрение и получает его быстро. Главный смысл этого чуда – присутствие Иисуса Христа. И тут ситуация складывается весьма интересная, потому что надо же с этим чудом что-то сделать, надо его как-то объяснить. 8 стих. Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?» Ну, все же очевидно, они его видели. То, что происходит дальше, это скорее подтверждение того, насколько сложно им было принять чудо. 9 стих. Иные говорили: «Это он!» А иные: «Похож на него». Ну, это похож на него, но как... Ну, да, вроде бы он, но это не может быть он, потому что тот-то был слепой, милостыню просил. И вот этот слепорожденный свидетельствует о себе: это я. И тут начинается история. Этот человек с самого начала призван свидетельствовать. Кстати, мы тоже с самого начала призваны свидетельствовать о Христе. И мы говорим: да я не могу, я не умею. Историю эту интересно прочитать еще и в плане того, как человек начинает свидетельствовать. Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ: человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Этот человек искренне и честно рассказывает все, что он знает. Более того, этот человек называет имя Иисуса, Иешуа. Он, правда, еще не понимает, кто такой Иисус. Этот человек свидетельствует о том, что знает. Было так-то, произошло то-то, и я прозрел. Тогда сказали ему: где он? Он отвечал: не знаю. Это совершенно замечательная история, потому что человек действительно несет свое свидетельство, он действительно говорит, и он ничего, буквально ничего не придумывает, он ничего не преувеличивает. Он знает, что Иисус прикоснулся к нему. Этого достаточно. Понимаете, иногда нам говорят: а давайте я поделюсь с вами своими мыслями о спасении. Каким образом мы спасаемся? Знаете, друзья, меня совершенно не интересуют ваши мысли о спасении. Меня не интересуют даже свои собственные мысли о спасении. Меня интересует самое главное: что говорит Иисус о моем спасении? И вот, увидев то, что произошло, можно было порадоваться. Но, 13 стих, повели сего бывшего слепца к фарисеям, а была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение положил он на мои глаза, я умылся и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Они даже не заметили исцеления. Им было неважно исцеление. Они просто говорят: этот человек не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. И на самом деле здесь важно увидеть вот что. Этот человек не стал причиной спора. Причиной спора стал Христос. Люди ссорятся и спорят из-за своего отношения ко Христу. Вот это в данном случае самое главное. Мне нравится свидетельство этого слепорожденного. Мне нравится, как он ясно, четко и просто рассказывает. Со мной было то-то. Пришел Иисус. Я его не знаю пока еще. Но я знаю, что он сделал. И вот это результат. Знаете, друзья, сейчас скажу то, что кому-то из вас, может быть, не понравится, но мне иногда хочется уши закрыть, когда я слышу рассказы или свидетельства о покаянии в наших церквях. Был со мной как-то такой случай. Я слышал свидетельство одного человека средних лет, и свидетельство было очень хорошее. Человек говорит, я был в уличной шайке с пацанами, с парнями, и в какой-то момент Господь меня коснулся, я ушел от своей старой жизни и отвернулся от всего, что со мной было раньше. Господь меня спас. Теперь я другой человек, теперь я возродился. Аллилуйя. Я совершенно спокойно тогда сказал аминь и был очень рад, услышав такое свидетельство. Проходит пара лет, и попадаю я на одну христианскую конференцию. И один весьма уважаемый христианин подходит ко мне и говорит, «Ты слышал свидетельство вот этого брата?» И показывает мне на того мужичка средних лет, который тоже на этой конференции. Я говорю, ну да, я его помню. Я понимаю, что что-то не то. Потому что мой собеседник говорит, какое сильное свидетельство! И я думаю, что, может быть, я что-то забыл. Может быть, что-то еще. Я так промолчал. А собеседник говорит, ну ничего, сегодня вечером услышишь. И вот на вечерней встрече выходит этот мужичок и начинает свидетельствовать. И я ушам своим не верю. Оказывается, он не просто был в уличной шайке парней, а он был лидером, предводителем бандитской группировки. И оказывается, это была одна из самых известных бандитских группировок в его городе. И оказывается, до этого он ездил на разные бандитские тусовки и встречался с бандитами, которых знает вся страна. И оказывается, что в какой-то момент он перешел дорогу одному из этих бандитов. И тогда, когда он уже понимал, что вот его вот-вот убьют, потому что ему сказали, ты на этом свете не жилец, он воззвал к Господу. И Господь ответил ему. Я думаю, что все остальное на совести этого паренька. Знаете, я не готов раскрывать рот от ярких свидетельств. Ну, наслушался в жизни достаточно. Главное сказать, я был слеп, но пришел Христос, и Он изменил мою жизнь. Не приковывайте внимание к тому, что с вами было раньше, даже независимо от того, правда это или ложь. Обращайте внимание на Христа. 17 стих. Опять говорят слепому, что ты скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи. И тут напрямую к нему обращаются, чтобы он засвидетельствовал, чтобы он рассказал. И он говорит, это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их, это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит? Родители в неприятной ситуации, потому что отречься от сына они не могут, они родители, но могут быть последствия, если они признают пришедшее. 20 стих. Родители его сказали им в ответ, «Мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите. Пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, читаем мы дальше, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Вот так и сегодня. Если мы с вами начинаем спорить и устраивать свои разборки и обращать внимание на нас, на себя, а не на Христа, то таким образом мы препятствуем людям к тому, чтобы прийти ко Христу. Ну ладно, родители. Ну ладно, лидеры иудейские. А вы? Готовы ли вы нести Божие Слово с молитвой? Или вы предпочитаете и дальше выяснять между собой отношения? С этим вопросом я и оставляю вас сегодня, друзья. На сегодня все. Мы с вами встретимся в следующей передаче. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.